пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами будем говорить, как всегда, о Соединенных Штатах Америки, что там происходит. Как вы, наверное, знаете, происходят не очень хорошие, трагические вещи. Конечно же, абсолютно все информационное пространство занято описанием, подробностями, деталями, комментариями той трагедии, которая произошла в Вашингтоне, округа Колумбия. Я бы убежден, что многие из вас, вы уже знаете, что происходит там. Наверняка следите за нашими средствами массовой информации. Я бы не хотел останавливаться на каких-то деталях, потому что это уже все обсуждено, и, так сказать, сейчас появляются все новые детали. Я, может быть, хотел бы обратить ваше внимание на пару аспектов, которые, ну, вроде бы пока еще не в основном в эфире и не в пространстве, не вброшены, но вот по американской прессе, я ссылаюсь на некоторые специальные издания, оказывается, эта проблема, вот проблема такого, знаете, небольшого хаоса в диспетчерской службе, это не только ведь вот вчера, допустим, проявилось, оказывается, за несколько дней до этого была аналогичная ситуация, просто которая не закончилась трагедией, то же самое почти чуть-чуть не столкнулся, опять же, значит, вертолет и гражданский, так сказать, самолет, который заходил точно так же на посадку. То есть там видно наверняка проблемы. Второй момент я хочу сказать, что вот я сейчас выяснил, что штатное, по штатному расписанию положено в этом аэропорту иметь 30 диспетчеров, на самом деле по факту 19. Это вот тоже, то есть они по 6 часов работают, перерабатывают, и все. То есть, в принципе, здесь, как, наверное, как вы понимаете, чудес не бывает. И, конечно же, вот эти суммы вот всех этих проблем, она привела вот к этой трагедии. Я хочу только еще раз пожелать и выразить свои соболезнования, тем более там есть граждане нашей страны, так что упокойтесь с миром, это, конечно, трагедия. Но я бы хотел сейчас перейти к другим вопросам, уважаемые радиослушатели. Если, конечно, у вас будут вопросы, я отвечу, потому что я, конечно же, я в курсе дела того, что там происходит. Просто не хотелось бы дублировать и повторять эту информацию, которую, как я уже вам сказал, она практически везде сейчас есть. Доступ, огромное агентство, у них больше ресурсов для этого. У меня есть просто некоторые детали, которые, может быть, вам покажутся интересными, но в любом случае я просто хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас в Соединенных Штатах происходят и другие, но менее драматичные, но, не менее, но важные, важные процессы, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. И, конечно же, я в очень большой степени обращаю ваше внимание, потому что, с моей точки зрения, некоторые события, которые сейчас происходят, они будут потом способствовать созданию вот той политической структуры, фактически, так сказать, общественно-политической жизни Соединенных Штатов Америки. Они будут очень влиять на это. Это происходит внутри администрации Дональда Трампа. Это происходит на слушании в Сенате по утверждению тех должностных лиц, которые выдвинул в свое время Дональд Трамп. Конечно же, я прежде всего сейчас говорю и хочу обратить ваше внимание на Тулси Габбард. Она выдвинута на должность руководителя национальных разведок. И, конечно же, Кэш Пател. Это человек, который будет возглавлять Федеральное бюро расследований. Это ключевые должности, и, безусловно, это то, что в очень большой степени определит характер, а самое главное, качество работы администрации Трампа, потому что на этих позициях должны стоять люди, которые будут в полном объеме отстаивать интересы и курс тот, который наметил Дональд Трамп, ну и как бы априори это, по идее, должно сказываться положительно на имидже и на работе самих Соединенных Штатов. Я, конечно же, сейчас не собираюсь выступать апологетом интересов Соединенных Штатов в этом вопросе, но я бы хотел просто обратить ваше внимание, что Тулси Габбард, те из вас, кто следит за моими передачами, вы знаете, я уже на протяжении многих лет обращаю ваше внимание на это. Я давно говорил, что с удовольствием бы увидел ее в составе новой администрации. К счастью, так и получилось. Почему это так получилось? Почему это вот я, как говорится, ну, что называется, вот обращаю ваше внимание именно на ее кандидатуру сейчас. И она же вызывает наиболее яростные сейчас, абсолютно яростные нападки со стороны либерального сообщества, прежде всего со стороны Палаты сенаторов. Совершенно вопиющее поведение демократа. Сенатора от Колорадо Беннета, который, ну, просто хамил ей, просто перебивал, орал на нее. Это, конечно, было это во время сенатских слушаний, это было вот вчера. Это, то есть это говорит о том, что никуда не ушла вот эта поляризация общества. С победой Трампа, хотя он объявляет себя таким объединителем, конечно же, это никуда не ушло. Американское общество по-прежнему разорвано, растерзано по очень многим критериям, по очень многим составляющим. Это касается даже проблемы семьи, социальные, экономические, расовые, этнические, какие угодно. Это никуда не ушло, это все осталось. Поэтому работа нынешней администрации, она будет обусловлена вот этим таким, ну, то, что они называют environment, да, окружающая среда, в которой они будут все существовать. Это будут постоянные, постоянные вот такие вот склоки, которые ничего общего не имеют с созидательной какой-то ролью правительства, создания, ну, положительного, даже хотя ладно, там конкретно положение, даже имиджа страны. Потому что то, что сейчас происходит, и некоторые шаги Дональда Трампа, они не способствуют этому. Почему я сейчас обращаю ваше внимание на это, и вот слушание в Сенате, которое сейчас происходит, и то, что происходит в целом сейчас на политической арене, там риторика сама по себе, взаимодействие среди бизнес-структур. Мы с вами видим сейчас появление вот этого дела об искусственном интеллекте, абсолютно, так сказать, беспрецедентное. И сейчас, конечно же, Америка в шоке таком своеобразном находится. Вот вы здесь спрашиваете, Рафаэль, вы шокированы случившимся в США? Да я-то, ладно, шокирован, так сказать, чего там. Вот, кое-что видел уже в этой жизни, но проблема не в этом. Проблема в том, что Америка шокирована, понимаете? Вот сейчас происходит уже не просто такое, знаете, предвыборная такая эйфория со знаком плюс или со знаком минус, а сейчас приходят совершенно конкретные реалии, которые касаются уже практически вот всех людей, понимаете, огромное количество людей. Рухнувший рынок этого искусственного интеллекта, куда вкладывались миллионы американцев, и не только американцев, миллионы людей, которые потеряли свои деньги. Это касается потери рабочих мест, это касается очень многих аспектов. Сейчас это все постепенно начинает, ну, что называется, материализоваться. И вот сейчас политики, это сейчас не имеет значения, республиканцы, демократы, они пожинают плоды, плоды своей гордыни, своих иллюзий, своей безграмотности, своей некомпетентности. Я еще раз хочу повторить, с обеих сторон. Я сейчас не умоляю, так сказать, в одном из телеинтервью я говорил по поводу Трампа, ну, давайте признаемся, Дональд Трамп, он дилетант, в политике, конечно, блестящий бизнесмен, никто не говорит, даже наверняка потрясающий шоумен, но те политические заявления, которые он делает, и вызывая вот такую реакцию со стороны своих так называемых оппонентов, причем не только в Соединенных Штатах, но и за рубежом, мы сами видим, что это происходит, это, безусловно, не способствует единению. Во-первых, не способствует созданию положительного имиджа Америки. Ну, они могли на это наплевать, какая разница, они контролируют ситуацию, что им там беспокоиться особо. Но это и внутри, собственно говоря, происходит сейчас. Несмотря на то, что рейтинги достаточно высокие, но скоро начнется, ну, что называется, по гамбургскому счету. Что происходит в стране? Сможет ли он устранить? Конечно, присоединение Гренландии, предполагаемое, или захват Панамского канала, предполагаемое. Или присоединение Канады, предполагаемое. Это, конечно же, все способствует каким-то политическим таким, знаете, коврижкам, я так это скажу. Но в целом, это не способствует стабилизации ситуации внутри страны. А страна по-прежнему... Так, давайте, у нас полная линия, я буду брать потихонечку вопросы. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, это Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот мне вот интересный вопрос, как Трамп решит это проблемы с беженцами? Если он, например, оккупирует Мексику, куда их будет высылаться? И будут эти беженцы сопротивляться администрации Трампа?
Простите, пожалуйста, Александр, у меня вопрос. Вы говорите о беженцах или о иммигрантах нелегальных?
Иммигранта, которого он высылает. Но там еще и беженцы на границе стоят, которые...
Я понял, да. Дело в том, что статус беженца дает страна, которая принимает. И до недавнего времени были беженцами считались, как вот в свое время евреи считались из Советского Союза беженцами, им предоставлялся этот статус, невзирая там, допустим, на историю, просто достаточно по национальной принадлежности. Сейчас в Америке вот до недавнего времени такой статус был у Венесуэлы. Считалось, что если вы приехали из страны, где правит тиран, деспот, убийца Мадуро, я, конечно, это в кавычки сейчас все это ставлю, потому что это чушь абсолютно. Вот. Всем венесуэльцам предоставлялось статус беженца. Это очень такой существенный фактор, потому что вы моментально получаете разрешение на работу, вам выплачивается социальная помощь, вам там, ну, очень многие вещи предоставляются. Но вот в свете последних событий, особенно после захвата какой-то венесуэльской банды там жилищного комплекса, этот статус снят. А уж Трамп-то тем более подтвердил, я даже сейчас не берусь сказать, есть ли этот статус. Теперь то, что касается куда. Ну вот у нас, видите, тут вопрос-то как решился. Это просто какое-то место у нас, в кавычках, намолено. База Гуантанамо. Трамп принимает решение, вместо того, чтобы закрыть его, как он предполагал. Он говорил о том, что это просто не место для этого. Ну, правда, он не говорил, что он уберет это с территории Кубы. Но он говорил, что это будет вот военная база, так сказать. По крайней мере, он не говорил о своих планах. И вот сейчас у нас выясняется, что, оказывается, туда будут свозить всех нелегальных мигрантов, прежде чем их будут распределять там обратно по странам. Но это просто уже какое-то запредельное, потому что сколько президентов было, в свое время Джордж Буш-младший организовал это после террористического акта 11 сентября 2001 года. И вот это уже больше 20 лет, это так называемая база, там люди сидят без суда и следствия, и вроде бы вот уже пришло к концу, уже вроде бы распределили всех осужденных и неосужденных, просто захваченных, принадлежащих к различным экстремистским исламистским группировкам, и казалось бы уже все, вот уже там осталось несколько десятков человек. Вот сейчас история Гуантанамо закроется, прекратится, как очень многих тюрем там типа Бастилии, да, и люди будут только вспоминать в учебниках истории об этом. Нет, опять возрождается. Вот куда это будет все, как говорится, складывать. Ну, а в целом политика продолжается. Я вот вчера слушал вживую выступление Хомана, этого нашего царя границы. Этот человек, как американцы говорят, he means business. Он, как говорится, все всерьез воспринимает. Так что, я думаю, борьба будет продолжаться. Да, слушаю вас.
Фаиль, добрый день.
Добрый.
Это Москва. У меня такой вопрос. Вот разница между назначениями в России и в Америке. Вот многие эксперты говорят, что Владимир Путин вот на протяжении 20 лет по каким-то причинам не может полностью сменить либеральную команду. Вот типа Набиуллина из Силуанова. А в Америке Трамп рвет это дело сразу.
За секунду, да.
Да, вот как ваше мнение, вот есть
спасибо.
Такая разница?
Вы знаете, для меня это в определенной степени загадка. Вы часто спрашиваете, почему я не критикую наше правительство, почему я все время про Америку говорю. Я в данной ситуации абсолютно не согласен с позицией вот относительно вот этих людей. Ну, начиная это с Чубайса еще, которого выпустили. Я категорически не согласен с тем, каким образом это проводилось. Я не согласен с решениями в данном случае президента по этому поводу. Он мог бы вмешаться здесь. И мне непонятно, почему президент не предпринимает решение действия. Я не говорю сейчас, упаси бог, я не говорю сейчас о какой-то там тюрьме там или это, но этих людей надо убирать. Я не будучи специалистом-экономистом, но эти фамилии Силуанов, Набиуллина, это уже ну просто набили, ну это уже просто политически совершенно неприемлемо. Даже если они какие-то там специалисты, но имидж этих людей политический настолько низок, настолько одиозен, что их надо просто убирать. И мне непонятно, в данной ситуации я с вами согласен, мне непонятна нерешительность нашего политического руководства в этом плане. Тем более, что, посмотрите, сколько мы говорили о Чубайсе. Мне непонятно, почему его выпустили. Мне непонятно, почему в свое время президент встречался с ним, разговаривал, даже каким-то образом, так сказать, там, объяснял там по поводу нанотехнологий. Вот у нас сейчас, посмотрите, заместители арестованы по, так сказать, наверняка коррупционным делам. И если кто-то мне хочет сказать, что председатель НАНО, Роснано, не знал это Чубайс, если кто-то считает, что он там у нас был белый и пушистый, ну, простите меня, это же, ну, абсолютно неприемлемо с моей точки зрения. И это бьет по политическим имиджевым характеристикам политического руководства. Мне непонятно, почему люди, которые должны советовать, которые получают, сидят на очень больших зарплатах, на очень больших, как говорится, бюджетах, почему они не доводят до сведения вот это положение дел. Для меня, как для политолога, как для журналиста, это очевидно абсолютно. почему у нас эти одиозные личности, которые действуют абсолютно вопреки курсу, который выработал сам же президент. И сам же президент почему-то не предпринимает действия, чтобы их убрать. А вы совершенно справедливо сказали. Я не думаю, что это так очень просто. Может быть, как Трамп. Может быть, не надо так резко. Но я здесь не берусь на это. Но мы сами видим, что это возможно. Вопрос стоит только в политической воле. Я еще раз хочу повторить. Я не говорю сейчас о том, чтобы без суда, там, допустим, человека преследовать, репрессировать. Нет. Я говорю о том, что эти люди не соответствуют тем вызовам, перед которыми стоит наша страна. Финансовый блок не отвечает тем вызовам, которые сейчас есть. Я вам хочу сказать, что в 1941 году, как вы знаете, наши такие великие полководцы, Будённый, Ворошилов, они тогда были, что называется, ну вот, народными, как говорится, любимцами, народными героями. Но Сталин прекрасно понимал, что с этими людьми нельзя выиграть современную войну. И поэтому появились Рокоссовские, поэтому появились Жуковы. Именно тогда они так сделали, молодые, ну, по тем временам, ну, там маршалами становились 40 лет. Это вопрос политической воли и политического видения. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Чубайс петербуржец, ленинградец, цветы там торговал, цветами. А Владимир Владимирович очень, так сказать, своих земляков любит.
Ну, это очень, если, как вы говорите, я не знаю, там, торговал он чем, торговал или любит, там, не любит, это ж, от сути от этого-то не меняет. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Ну, вот по поводу Чубайса и Силуанова-Набиуллина, можно еще добавить, что именно эти люди являются главными виновниками утраты 300 там, с чем-то миллиардов долларов.
Конечно.
То есть сейчас, когда эта проблема обсуждается, то говорят, что вот кто-то там это случайно обнесурился там. Вот именно вот эти два человека были ключевыми, кстати, виновниками. Вот,
ну, да.
Потери с них надо спросить.
Да, да. Да, да, да. Ну, послушайте, на одной из наших передач телевизионных господин Силуанов нас уверял, что все будет нормально, ничего там не возьмут, никто ничего не сделает. Ну, вот, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, меня Денис зовут. Да. Ну, я с вами немножко не согласен по поводу блока. И все-таки у товарища Сталина в генштабе был, если мне память не изменяет, некто Шапошников, а это с ним он Сталин защищал в свое время. А касаемо блока экономического, ну, все-таки, если сравнивать с нашим военным блоком и первые, грубо говоря, там, два года войны, то если бы у нас наш военный блок возглавлял экономически, то, наверное, у нас доллары по 300 рублей был бы, и все хорошо.
Может быть. Единственное, что я хотел бы вам сказать по поводу Шапошников, по поводу всего, так сказать, именно после того, когда оборона Москвы сорвалась, Сталин именно Жукова призвал, и именно Жуков тогда очень решительными, может быть, даже жестокими мерами, он, так сказать, все-таки Москву не сдал. Это вопрос истории, я не хочу сейчас особо вот в это вмешиваться. Ну, вот. Так, я только хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, мы говорим про Америку, слушаю вас.
Рафаэль, вы меня сбросили, у меня к вам два вопроса было про Америку. Первый вопрос по поводу заявления Трампа, что Россия украла вот эти разработки гиперзвукового оружия. Угу. Он что-то более подробно сказал, у кого она украла. Вот, ну, то есть, не просто, наверное, можно надо сказать, да. А аргументировать. А второй вопрос по поводу вот этого самолета. Вот, значит, что конкретно, то есть, кто конкретно виновник? Ведь это не был теракт, это не был человеческий фактор. Вот, диспетчера честно выполняли свои инструкции.
Нет, не выполняли.
Ну, да, ну, вот...
Я понял, хорошо, все, да, я понял, я вам скажу, значит, по поводу, кто выполнял, кто не выполнял, нет, как раз диспетчеры не выполнили свою функцию, судя по телефонным переговорам, они не предупредили и не оповестили вертолет, что он не должен приближаться. Там была очень странная реплика, вы видите вертолет или нет? Ну, видите, не видите. Дело в том, что на посадочной полосе очень много огней, и, конечно же, летчики, которые настроены исключительно на то, чтобы обеспечивать вот, подвижность своего воздушного судна, они не могут смотреть по сторонам налево-направо в этой связи. Поэтому, конечно же, им нужны совершенно конкретные команды диспетчеров. Диспетчеров, которых не хватало, как это вот говорит сейчас американская пресса. Диспетчеры, которые... Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что, скажем так, пилоты самолета, они-то уж точно не виноваты, потому что они заходили в автоматическом режиме. Я просто хочу, я не специалист особо, но я просто выяснял этот вопрос. Дело в том, что вот эта глиссада, так называемая, в современных аэропортах, самолет, он фактически уже автоматически заходит туда. Там, соответственно, уже все необходимое оборудование, оно просто ведет самолет на посадку. Это независимо от погоды, это всепогодные, скажем так, аэропорты. В любой, так сказать, практически при любой погоде они сажаются, самолеты. Вот вертолет, он был в ручном управлении, он был управляем военными, которые врезались, собственно говоря, вот в самолет, который шел планомерно, совершенно по графику, по расписанию, он шел на посадку. Так что здесь вот это, здесь, по-моему, достаточно уже однозначно все. Дослушаю вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а как вот в Америке, в крупных городах, Нью-Йорк, там, Вашингтон, там есть вот, как в Москве, такие монополисты, типа как вот ГБУ «Жилищник» в Москве, который может захватывать дома ТСЖ, ЖСК под свое управление? Как вот в Америке? Есть какие-то аналоги?
Я понял, да. Есть аналогов очень много, самых разнообразных. И я уже вам говорил, что там жилищные комплексы захватываются бандами террористическими. А вы, уважаемые радиослушатели, если захотите вот о проблемах нашей столицы поговорить об этом, ну, не на мою передачу звоните. Звоните, у нас много передач, которые обсуждают как раз вот социальные вопросы. Я-то откуда знаю. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Да.
Вы знаете, вот средства массовой информации в последнее время все больше и больше говорят о таких вот странных вещах, что в самой богатой стране мира инфраструктура в очень изношенном состоянии. А в чем причина? Что денег-то навалом, сами печатают. Размещать эти заказы в частных компаниях, которые могли бы инфраструктуру привести в порядок, у них есть, никаких ограничений нет. В чем дело? Ведь на самом-то деле Трамп может споткнуться именно проблемы внутреннего характера. И с недоумением потом крутить своей башкой и соображать, а в чем суть дела? Вроде как мы позиционируем себя как самую крупную и влиятельную страну в мире. Американцы должны радоваться этой идее. А американцы все больше показывают пальцем на вот эти разрушенные там дороги и прочее, прочее.
Я понял, да, спасибо. Дело в том, что... Хороший вопрос. Дело в том, что в последнее время администрация Байдена, особенно в какой-то степени это началось с Обамы, они обращали в большей степени внимание на глобалистские проекты, связанные с глобалистской политикой. И не обращали внимания на то, что происходит внутри. Это касалось урезания зарплаты фондов полицейских, национальных гвардий, специальных служб, которые этим занимались, в том числе и вот этих вот, вот то, что наш радиослушатель говорил, ГБУшники, да, вот эти социальные программы, они ведь тоже урезались. Не обеспечивались деньгами, не обеспечивались, как говорится, необходимыми ресурсами. Все шло у нас за рубеж. Ну, посмотрите тут просто по финансированию бандеры фашистского режима. Ну, сколько можно было бы на 200 миллиардов, или сколько там, не 150 миллиардов, сколько можно было бы сделать хорошего в городах Америки? Это же понятно совершенно. Так что здесь это совершенно очевидно. Просто приоритеты. У Трампа приоритеты внутри страны. Вот и все. 236. Рафаэль, что же вы на вопрос не ответили про украденных разработок гиперзвукового? Послушайте, ну, то, что касается гиперзвукового, как можно украсть то, чего у вас нет? Это подтверждают все. А потом, ну хорошо, вы говорите, что у вас украли. Вот мы в свое время, что называется, позаимствовали информацию по поводу атомной бомбы. Ну так американцы ее испытали в 1945 году, а мы испытали в 1949 году. Да, мы, как говорится, кое-что там у них прикупили при помощи нашей разведки, и через 4 года мы это сделали. Но как мы могли украсть гиперзвук, когда мы его уже давным-давно испытали, и у нас уже оружие есть, а Америка еще даже не чешется по этому поводу, и она только-только что что-то создает. Это абсолютно политическая, так сказать, бутафория и профанация, с моей точки зрения. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим про Соединенные Штаты Америки. Очень много вы сейчас присылаете по поводу... Я понимаю, что я затронул больную тему, Чубайс и все, что с этим связано, Набиуллина, банк. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим все-таки... Я это отвечал в контексте вопроса про Америку все-таки. Давайте я попрошу вас придерживаться именно вот этой концепции все-таки. Давайте про Америку. Так, позвольте ваши некоторые сообщения. Николай пишет. Короче говоря, смотря на кандидатов, которых назначил Трамп на ключевые должности, в некоторых кабинетах, наверное, порвали два баяна. Ваша любимая Тулси Габбард на слушании в Конгрессе вообще предложила чуть ли не немедленно вернуть Асада на пост президента. Николай, ну когда она просила и требовала вернуть на пост президента? Просто она не брызжет слюной, не размахивает руками, когда говорит об одиозных лидерах. И она достаточно однозначно сказала и про Асада, и про Каддафи. Вот. Просто на фоне риторики, которую мы до недавнего времени слышали, конечно, это звучит как просто нормальное, спокойное политическое заявление. А что, если все это засланы казачки? Эдуард, вот Эдуард написал. После такого вашего монолога я могу даже предсказать ваше будущее. Скорее всего, это закончится для вас плохо, к сожалению. Ну, спасибо, что хоть вы говорите «к сожалению», Эдуард, но мы с вами, как говорится, не на Диком Западе, а в свободной стране, где свобода слова, которая гарантирована Конституцией, тем более слово журналиста. Так что в данной ситуации я высказываю свое личное мнение по этому поводу. И я не думаю, что, как вы говорите, для меня это кончится, так сказать, плохо или еще как-то. Потому что... За кем правда, за тем и сила всегда. А я думаю, что я говорю правду. Ну, здесь опять Чубайс вершина, конечно, вершина, да. А вот, простите, а в каких кругах Набиулина потеряла доверие и дискредитировано? Не в тех ли кругах, которые ведутся на вражескую пропаганду и слепо верят медиашуму? СК вот написал насчет этого. Ну, вообще-то, да, наверное, я не объективен. У нас ставка очень хорошая по... значит, по кредитам у нас банки не зарабатывают триллионы, а у нас, так сказать, все это идет, как говорится, населению, да, у нас ипотека нормальная, ставка, у нас климат очень, так сказать, такой вот среди промышленников и среди предпринимателей хороший, кредиты налево-направо для нашего развития, развития нашей страны. Наверное, у нас все хорошо, наверное, я наговариваю. Я рассмотрю еще раз, посмотрю на свою позицию, вот в свете ваших слов. Единственное, что я просто хочу, чтобы вы вышли из подземелья и немножечко, так сказать, посмотрели, что вокруг вас происходит в стране. Тогда, я думаю, у вас эти вопросы уже просто не возникнут. Так, ленивый Титан пишет. Сейчас в США конфликт интересов, демократы унижали Трампа, Трамп пришел к власти, убрал демократов и пытается идти вразрез того курса, который, ну, безусловно, конечно, это так и есть. А вот, Александр, Рафаэль, а вы слышали ее выступление по поводу вторжения в Ирак? Сильно, конечно. Да, вот, Александр, это очень ваша хорошая ремарка. Действительно, Тулси Габбард во время слушания в Сенате, она очень жестко выступила и осудила еще раз вторжение в Ирак. А самое главное, что она подчеркнула и сказала то, что... ну, не принято было говорить, потому что все-таки разведка, люди, которые работают вот в этой сфере, они как бы, знаете, так сказать, под прикрытием, и их не принято особо критиковать. Но в данной ситуации она отметила, что это был абсолютный стопроцентный провал разведки Соединенных Штатов Америки, которые якобы нашли оружие массового поражения, в том числе ядерное в Ираке, ну и, соответственно, основываясь на... и химическое оружие. И основываясь на этом, вот эта знаменитая пробирка Паулса, американцы вторглись в Ирак, потеряв триллионы долларов и тысячи своих солдат. Так что это, конечно же, вот, жесткая такая, но это правда. Так. Георгий, я не понял, как рядовые американцы радуются, что американские бомбы, американские танки... Я не совсем понял. Что вы имеете в виду просто? А Рафаэль, вы все равно свалитесь во внутренние проблемы. Ну вот спасибо, уважаемые радиослушатели, конечно же, не будем сваливаться. Давайте, Волч, у нас полная линия. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Если есть раскол американского общества, а он реально есть, то раскол есть и среди сотрудников ФБР, раскол среди сотрудников других спецслужб. Что требует, естественно, от Трампа тщательно продуманных, взвешенных решений и действий с целью максимального сплочения спецслужб для реализации своей политики в интересах Америки. А Трамп на это способен. Как вы правильно заметили, он дилетант в политике. И как показывают его громкие заявления, он пока не способен даже сдерживать свои эмоции, что может обернуться против него уже в ближайшем будущем. Спасибо.
Да, Сергей Алексеевич, как всегда, очень верное замечание по этому поводу. Одна из основных проблем, которую очертил Трамп для себя, это политизация спецслужб. Вообще, я хочу сказать, помимо того ужасного наследия, которое американцам стоит ожидать вот после этой либеральной... после либерального правления Байдена и Харриса, это безусловно, и я думаю, что это еще долго Америка будет... каким-то образом все-таки отходить, что называется, от всего этого. Это политизация политизация силовых структур и Пентагона, и, собственно говоря, разведсообщества. Это просто беспрецедентно. Я вам хочу сказать, что это можно в полном объеме сравнить с тем, что было еще не то, что в период КГБ, а в период НКВД даже. Потому что подобное... политизация и подобная абсолютно ручная инструмент, вот работа в ручном абсолютно таком режиме со стороны правящей верхушки, это беспрецедентно для Америки. Всегда все-таки в какой-то степени была система сдержек противовесов и среди разведсообщества, особенно среди ЦРУ, допустим, и ФБР. Сейчас это практически вот исчезло, вот за тот период. Я не знаю, я сомневаюсь, что Трампу удастся это восстановить. Но, по крайней мере, назначение таких людей, как Кэш Паттель и Тулси Габбард, Кэш Паттель — это директор ФБР, Тулси Габбард — руководитель национальной разведки, то, конечно же, это попытка Трампа хотя бы в какой-то степени вот ответить на эти вызовы. Потому что то, что происходит, это беспрецедентно. То, что делалось. Я хочу вам просто напомнить, мы с вами говорим вот про ЦРУ, про ФБР, каким образом они действовали. Но про ЦРУ мы немножко попозже будем узнавать. Конечно, тут уж сама, что называется, статус этой конторы, он говорит сам о себе, что они не сразу все открывают. Но вот про ФБР мы с вами уже знаем, с этими совершенно позорными обысками политических оппонентов. Я хочу обратить ваше внимание на демарши вот этого генерала Милли против своего же собственного президента. И вот вы вдумайтесь просто в эту ситуацию. Значит, верховный главнокомандующий Дональд Трамп, это первый срок его правления, он назначает, значит, председателя командующего Объединенных штабов. То есть фактически человек, который руководит всей, так сказать, всей армией. Это генерал Милли, это его ставленник, ставленник Трампа самого. И вот этот человек, после того, когда политическое руководство в лице верховного главнокомандующего предпринимает, президент страны предпринимает определенные действия, безусловно, политического характера. Я не думаю, что кто-то в добром уме и памяти мог подумать, что там Трамп собирается войну какую-то развязать с Китаем. Он делает политические заявления. Я не знаю, правильно они, неправильные, он так попугать решил Китай. И в этот момент... человек, который руководит армией Соединенных Штатов Америки, звонит своему китайскому, как говорится, визави, министру обороны, и говорит: вы знаете, что вот этот, ну, я сейчас, извините меня, немножко перевожу это немножко в сарказм, потому что по-другому это невозможно. Просто если это серьезно воспринимать эту вот беседу, это, конечно, тогда, ну, это просто какой-то агент, понимаете, этот генерал Милли, это просто шпион, засланный, как говорится, в вооруженные силы Соединенных Штатов. Он звонит своему оппоненту и говорит: вы знаете, там что-то наш президент говорит. Ну, вы не обращайте внимания, говорит, все нормально. Я тут под контролем все держу. Он там может что угодно говорить, а вы не волнуйтесь, у нас все будет хорошо. Но это вообще что такое? Это после всего этого, вот что Байден и эти, они говорят: да нет, у нас, говорит, все нормально, у нас там вроде бы, как говорится, все хорошо. У нас все под контролем. Да ничего не под контролем. Потому что если мы на секунду себе представим, что творится в верхних эшелонах власти, а вот вы здесь очень правильно пишете, что рыба-то с головы гниет. Она не везде же это так. Это же не только, как говорится, в Америке, скажем так. Но вот вы представьте себе, что происходит там, вниз по цепочке. Какой раздрай, по крайней мере раздрай, по крайней мере непонимание того, что происходит в стране и вообще на каком принципе сейчас основывается. Спроси любого американца, он будет говорить: у нас конституция. Да какая конституция? Какая там может быть вообще конституция сейчас? Вообще, о какой конституции можно говорить сейчас? Когда одно ведомство занимается своим делом, другое ведомство занимается другим делом. Штат Орегон говорит: а я вообще не буду выполнять указания Дональда Трампа по нелегальной миграции. Нью-Йорк говорит: я не буду тоже. Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, говорит: а я тоже не буду выполнять. И вот это буду выполнять, а это не буду выполнять. Это что, конституция? Это что, это единая страна? Это что, это Соединенные Штаты Америки, в конце-то концов? Когда на границе Техаса и Мексики происходит в буквальном смысле слова стычка между рейнджерами федеральными и Национальной гвардией штата Техас, когда они в буквальном смысле, там, так сказать, не дошло до смертоубийства, но там было применение оружия. Это что, это Конституция? Я опять возвращаюсь к вопросу политической воли. Я опять возвращаюсь к вопросу политической целесообразности того. И говорю я об этом сейчас не только потому, что эта ситуация складывается в Америке, это общий такой тренд в целом сейчас. Посмотрите, что в Европе творится. Даже там внутри НАТО, внутри стран, допустим, посмотрите, что происходит сейчас. На каком уровне происходит политический дискурс и все, что это. Мы живем в другой реалии совершенно. И когда я говорю о каких-то проблемах, и у нас в стране, допустим, и за рубежом в этом, я говорю о тенденциях мирового масштаба, с ними надо бороться. В Америке одни проблемы. Но и у нас свои проблемы тоже есть. И каждый раз, когда я говорю и адресую ваше, акцентирую ваше внимание, допустим, на Америке, я безусловно ожидаю, что мы это будем соотносить с ситуацией и у нас в стране, и во всем мире. Потому что, ну, мы на одной планете живем. Нас всех это касается в той или иной степени. Так, давайте не будем забывать. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Рафаэль. Спасибо за ваши передачи.
Спасибо.
А можно я про Америку спрошу?
Я бы даже сказал, нужно про Америку, именно про Америку, пожалуйста.
Там есть такой остров Пуэрто-Рико, и насколько я помню, раньше у людей, ну, пуэрториканцев, была такая проблема. Они рождались в зубах, держа грин-карту, потом ехали на материк, там получали паспорта. А сейчас как у них вообще с получением американских документов?
Я понял. Никаких проблем нет. Это заморская территория, которая управляется Соединенными Штатами. Они пользуются теми же самыми правами. Я не знаю ни одного, так сказать, какого-либо правила, какого-либо, так сказать, юридического, скажем так, пункта, который бы не соответствовал там гражданам США. То же самое, они выбирают. Единственное, что у них нет представительства в Сенате и в Конгрессе, это, ну, они особо по этому поводу не переживают. Тем более, что вот либералы хотели до недавнего времени, хотели Пуэрто-Рико включить все-таки в Америку уже официально. Пока это статус такой заморской территории, там минимальные ограничения, но они не связаны с въездом, они не связаны с работой. Это абсолютно, как говорится, приравнено гражданам Америки. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, а вас не удивляет, что там Дерипаска приперся?
Ради бога, извините меня, но не надо про этих, про Дерибаска, про этих, про всех. Но мы не про то сейчас говорим. Приперся, не приперся, так сказать. Ну, свободная страна, кто куда хочет, туда пусть и ходит. Главное, чтобы налоги платили. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Извините, я опоздал со своим вопросом.
Угу.
Ну вот у меня такой беспокоит такой вопрос. Вот вы знаете, Станкевич,
похититель. Простите, пожалуйста, мы не говорим сейчас о Станкевиче, мы говорим про Америку. Слушаю вас.
Рафаэль.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Но мы почему все-таки не хотим признать, что Соединенные Штаты это Соединенные государства? Все вот жмем на эти штаты. Штат это государство, Соединенное государство Америки.
Угу.
И тогда у нас будет понимание, что там это не централизованный, по крайней мере, по принципу Советского Союза. Тоже все эти республики были государства. И Украина государство, и Узбекистан государство. И у них же такой же принцип, Соединенное государство.
Ну, а это как противоречит тому, что, о чем мы сейчас говорим, да? Соединенное государство можно перевести, States, это переводится, можно и так перевести. Я с вами согласен здесь. Здесь, как говорится, противоречий нет у нас абсолютно. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, может быть, я скажу несколько непонятное для всех мнение, но все почему-то вот радуются ожидаемых переговоров с Трампом, а я наоборот жду их с опасением. Мне кажется, что эти переговоры и вся подготовка идет к тому, чтобы наоборот ухудшить, а не улучшить отношения с Россией. Эти переговоры, предполагаю, будут демонстрация неготовности России решать проблемы мирным путем. И вот та вот отстрочечка только для накопления средств, которые будут переданы Украине и европейским силам для активизации вот борьбы с Россией.
Хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение, я с ним не согласен. Я считаю, что переговоры, которые будут с Дональдом Трампом, они приведут к определенным, ну, скажем так, позитивным сдвигам. Порукой тому абсолютно отрицательное состояние наших нынешних российско-американских отношений. Некуда уже просто идти вниз дальше. Дальше только война открытая, вот совершенно конкретная, горячая война с использованием всех современных видов оружия. Поэтому я думаю, что в данной ситуации, исходя все-таки относительно практичности Дональда Трампа, я думаю, что мы все-таки к какому-то консенсусу там придем. Слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, я вот про Америку.
Угу.
Вот дело все в том, что вся вот эта вот говорильня про Америку, она в основном крутится вокруг защиты демократических свобод в Соединенных Штатах.
Угу.
Вы знаете, у меня вот ощущение, что вот демократия в Соединенных Штатах и советская власть в нашей стране,
угу,
это как бы понятия тождественные. Вот был такой фильм, он назывался «Начальник Чукотки»,
угу,
где Грибов сидит там, ну, в таком углу и говорит: «Какая у вас власть?»
Угу.
Этот ему говорит: «Советская». Говорит: «Да не может быть такой власти».
Он, вот говорит, демократия... он говорит: «Нету такой власти». Вот что,
да,
он говорит.
Угу. Вот. Вот дело все в том, что вот это такая же картонная дурила, вот эта демократия, как советская власть, которой никогда в жизни не было и в принципе быть не может.
Угу.
Потому что власть принадлежит людям, которые, во-первых, имеют к ней отношение, в том смысле, что это какая-то группа людей, которые способны руководить государством.
Угу.
И, б, это люди, которые имеют к этому основанию, то есть деньги там определенные.
Скажите, я понял, скажите, пожалуйста, а Сталин мог управлять страной, как вы считаете? Справился?
Вы знаете, какая штука. Я вот честно говорю, честно вам скажу, что я не одобряю все вот эти вот дела, там, типа там ГУЛАГа, там, я все это понимаю. Это,
не,
это
вопрос кошмар. Не в этом, в целом, вы мне скажите, в целом.
В целом.
Управлял
целом
он страной? Строил индустриализация, делал он что-то или ничего не делал?
В целом, думаю, что да. Потому что дело все в том, чтобы вот без тех драконовских мер, которые были у нас в стране, я так думаю, что войну бы выиграть не удалось. Потому что огромное количество людей, которые шли там с гранатой под танки, они кричали за Родину, за Сталина. То есть это, я понимаю, что, может быть, это было как-то искусственно внедрено в сознание людей.
А почему вы думаете, что это искусственно было внедрено?
А потому что человек — это животное такое, знаете ли, общественное, да? И есть такое понятие...
Я понял все, у меня, ради бога, извините, может быть, вы себя считаете общественным животным, я позволю себе себя считать и моих близких все-таки божьими созданиями, это вот первое, да, и, так сказать, когда мой дед и мой дядя погибали на фронте, они знали, за кого, за что они, так сказать, погибали. Так что, если у вас вот по вашему жизненному опыту вот такое восприятие действительности, что это ничего нету, что ничего не было там с вашей точки зрения, мне очень жалко на вас. То же самое, кстати, я могу сказать вашу адресацию к демократии в США. Почему? Очень многие вещи, которые были в той или иной степени имплементированы в США, они становятся достоянием, допустим, хорошего там всего мира. Очень многие вещи, и мы, кстати, рассказываем в передаче «Америка Лайт» именно об этом. Очень много вещей, которые были созданы. Не обобщайте, пожалуйста. Мой вам совет как политолога, ну, как преподавателя, как доктора наук, извините, я никогда не кичусь там этими знаниями, но просто, чтобы, исходя из этого, я своих студентов учу, не надо обобщать. Обобщение – это путь в никуда. Потому что как только вы начинаете обобщать, у вас моментально, так сказать, возникает там одна нация, она, так сказать, там, это все террористы, другие, так сказать, у вас там, это другие, а эта нация, она вся пьяница, а блондинки мы с вами тоже знаем, кто они такие. И вот у нас, как говорится, все-все-все это раскладывается по полочкам, и нам жить-то уже незачем просто, понимаете? Не все так просто. Смотрите и изучайте жизнь. Она гораздо интереснее, поверьте мне, гораздо сложнее, самое главное, того, что происходит вокруг нас. Не надо упрощать эту ситуацию. Давайте мы еще один успеем взять. Да, слушаю вас.
Здравствуйте еще раз.
Да.
Скажите, пожалуйста, а в американском телевидении вот есть такой человек, как на российском телевидении, Майкл Бом, который может там ходить и нашу российскую пропаганду делать, как вот здесь на телевидении спокойно осуществляет американскую пропаганду Майкл Бом.
Не
дает еще никому говорить.
Я понял, спасибо. Нет, такого человека нету. Я вам скажу больше, это даже не может сейчас быть, но потому что это же у нас демократический Запад, они у нас, как говорится, люди без сомнения, им не нужно, чтобы кто-то им говорил. Я это говорю, потому что в какой-то степени вот сейчас есть возможность, те из вас, кто заходил на мой телеграм-канал, «Америка Лайт» называется, там я публикую вместе со своим коллегой Стасом Крапивником, это вот американский офицер, который сейчас живет, он получил гражданство, живет в России, мы на английском языке делаем, так сказать, передачи на вот именно, как говорится, на англоязычную аудиторию, и как-то несколько раз были попытки пригласить на такие вебинары, скажем так, где на английском языке, где, так сказать, нужно было мнение вот именно российского журналиста, меня приглашали в последний момент, это потом все срывалось, потому что они, видно, не до конца понимали, что я российский журналист, может быть, они по фамилии думали, что я откуда-то из другой страны, но как только они узнавали, что я гражданин России, и я, как говорится, ну, скажем, я не знаю, наверное, они смотрели там, где я выступал где-то, у них сразу все желание отпадало, абсолютно. Причем по принципу, знаете, по существу со мной никто не спорил. Это абсолютно, тотально, это русофобия, о чем я вам говорил. Это абсолютно неприятие точки зрения со стороны России. Как только они слышат определение «русский» и «российский», у них моментально срабатывает какой-то непонятный, как говорится, ген в голове, и они все в панике абсолютно бегут и не знают, что говорить. Особенно, когда ты начинаешь с ними говорить на английском языке и без ложной скромности иногда говоришь на этом языке лучше, чем они, то они, конечно же, пасуют моментально, моментально. Так что в данной ситуации пропагандистская машина с их стороны. У меня никаких иллюзий по этому поводу нет. Вы здесь пишете, вот, Рафаэль, вы все-таки любите США, несмотря ни на что. И я прожил там достаточно долго. И я прекрасно понимаю и разделяю политиков Соединенных Штатов Америки и простой народ. Точно так же, как есть еще люди там, которые тоже прекрасно понимают. И у них, так сказать, рефлексии такой нет. Но, к глубокому сожалению, Америка сейчас, ну, посмотрим, как дальше будет, но сейчас она полностью захвачена русофобской концепцией. Полностью, абсолютно. Это касается и бизнес-сообщества, это касается уж политиков, это точно мы с вами это видим. Это касается и культурно-гуманитарных вопросов. Бойкотируются наши, так сказать, культурные программы, культурный обмен, образовательный обмен, так что, к глубокому сожалению, это идут. Ну, вот правильно, вот Лис Хитрый пишет, русские идут, рефлекс. Ну, совершенно верно. Это же вот как раз об этом-то и говорит. Это рефлексия совершенно... Вот здесь я, может быть, соглашусь с нашим радиослушателем, который говорил о том, что это животное. Да, вот это рефлексия животных. Я сейчас животное беру в кавычки, конечно, но это абсолютно рефлексия собаки Павлова, понимаете? Как только тебе произносят слово «русский», у тебя должна слюна выделяться, и ты должен гавкать именно на кого-то. Как только это что-то другое, то это тогда совершенно другая рефлексия. Это очень-очень опасно, очень опасно. Я приглашаю вас, как всегда, уважаемые радиослушатели, на свою страничку в телеграм-канале «Америка Лайт». Там я рассказываю очень многих других вещей. В частности, прочитайте там мой комментарий по поводу дефицита стенографистов в Белом доме. Стенографистки в Белом доме говорят, что они не успевают записывать за Дональдом Трампом. Они требуют, чтобы были наняты новые сотрудники. Вот вам, пожалуйста, что называется, из огня да в полымя. Джо Байден ничего не говорил, а Дональд Трамп говорит слишком много. Вот они, как говорится, перипетии и проблемы современного политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Я сегодня вас приглашаю в 20:00 на нашу передачу «Америка Лайт». Мы с вами поговорим о замечательном певце, американском певце, певец, который популяризировал оперные арии и песни, так сказать, итальянские песни, и сделал их достоянием широкой общественности. Они приобрели коммерческий успех. Речь идет о замечательном Марио Ланца. Послушаем замечательные песни в его исполнении и на английском, и на русском языке. Тем более, что это американский парниша, который родился не где-нибудь, а в Филадельфии. Так что, Америка Лайт, 20:00. Жду вас всех.